Сбежавший экспонат. Наконец в жизни Брике настал великий день. С нее были сняты последние бинты, и профессор Керн разрешил ей встать. Она поднялась и, опираясь на руку Лоран, прошлась по комнате. Движения ее были неуверенные и несколько порывисты. Иногда она делала странные жесты рукой. До известного предела ее рука двигалась плавно, затем следовала задержка и как бы принужденное движение, переходившее опять в плавное. «Все это пройдет», — убежденно говорил Керн. Немного беспокоила его только небольшая ранка на ступне Брике. Ранка заживала медленно, но со временем и она зажила настолько, что Брике не испытывала боли, даже наступая на больную ногу. А через несколько дней Брике уже пыталась танцевать.
«Не пойму, в чем дело», — говорила она. «Некоторые движения мне даются свободно, а другие затруднены. Вероятно, я еще не привыкла управлять своим новым телом. Оно великолепно! Посмотрите на ноги, мадемуазель Лоран, и рост отличный. Вот только эти рубцы на шее, придется их закрывать. Но зато эта родинка на плече очаровательна, не правда ли? Я сошью платье такого фасона, чтобы она была видна. Нет, я решительно довольна своим телом». «Своим телом», — думала Лоран. «Бедная Анжелика Гай». Все, что так долго сдерживало в себе Брике, разом прорвалось наружу. Она забросала Лоран требованиями, заказами, просьбами о костюмах, белье, туфлях, шляпах, модных журналах, принадлежностях косметики. В новом сером шелковом платье она была представлена Керном голове профессора Доуэля. И так как это была мужская голова, Брике не могла не пококетничать. И была очень польщена, когда голова Доуэля прохрипела. «Отлично! Вы отлично справились со своей задачей, коллега. Поздравляю вас!» И Керн под руку с Брике, сияя как новобрачный, вышел из комнаты. «Садитесь, мадемуазель», — галантно сказал Керн, когда они пришли в его кабинет. «Не знаю, как мне благодарить вас, господин профессор», — сказала она, томно опуская глаза и затем кокетливо взглянув на Керна. «Вы так много сделали для меня. А я ничем не могу вознаградить вас». «Это и не нужно. Я вознагражден больше, чем вы думаете». «Я очень рада». И Брике окинула Керна еще более лучистым взглядом. «А теперь разрешите мне уйти, выписаться из больницы».
«Как уйти? Из какой больницы?» Сразу даже и не понял Керн.
«Уйти домой? Представляю, какой фурор произведет мое появление среди подруг». «Она собирается уйти». Керн не допускал мысли об этом. Он проделал огромный труд, разрешил сложнейшую задачу, совершил невозможное вовсе не для того, чтобы Брике производила фурор среди своих легкомысленных подруг. Он сам хотел произвести фурор демонстрации Брике перед ученым обществом. Впоследствии он, может быть, и даст ей некоторую свободу, но теперь об этом нечего и думать.
«К сожалению, я не могу отпустить вас, мадемуазель Брике. Вы должны еще некоторое время остаться в моем доме под моим наблюдением».
«Ну зачем? Я чувствую себя великолепно», — возразила она, играя рукой.
«Да, но вам может стать хуже.
Тогда я приду к вам.
Позвольте мне лучше знать, когда вам можно будет уйти отсюда».
Уже резко сказал Керн. «Не забывайте, чем бы вы были без меня».
«Я уже благодарила вас за это».
«Но я не девочка и не невольница, и могу распоряжаться собой».
«Ого, да она с характером», — с удивлением подумал Керн.
«Но мы еще поговорим об этом», — сказал он. «А пока извольте идти в свою комнату. Джон, вероятно, уже принес вам бульон».
Брике надула губы, поднялась и, не глядя на Керна, вышла. Брике обедала вместе с Лоран в ее комнате. Когда Брике вошла, Лоран уже сидела за столом. Брике опустилась на стул и сделала небрежный, изящный жест кистью правой руки. Лоран не раз замечала этот жест и размышляла над тем, кому он, собственно, принадлежит — телу Анжелики Гай или Брике. Но разве не мог остаться в теле Анжелики Гай автоматизм движений, как-то закрепившийся в двигательных нервах. Для Лоран все эти вопросы были слишком сложными. «Ими, вероятно, заинтересуются физиологи», — подумала она.
«Опять бульон! Надоели мне эти больничные блюда!» — капризно сказала Брике. «Я с удовольствием съела бы сейчас дюжину устриц и запила стаканом шабли».
Она отпила несколько глотков бульона из чашки и продолжала.
«Профессор Керн заявил мне сейчас, что он не отпустит меня из дому еще несколько дней». «Как бы не так! Я не из породы домашних птиц. Здесь можно умереть с тоски. Нет, я люблю так жить, чтобы все вертелось колесом. Огни, музыка, цветы, шампанское».
Непрерывно тараторя, Брике наскоро пообедала, поднялась со стула и, подойдя к окну, внимательно взглянула вниз.
«Спокойной ночи, мадемуазель Лоран», — сказала она, обернувшись. «Я сегодня рано лягу спать. Пожалуйста, не будите меня завтра утром. В этом доме сон — лучшее препровождение времени».
И, кивнув головой, она ушла в свою комнату. А Лоран уселась писать письмо своей матери. Все письма контролировались Керном. Лоран знала, как строго он следит за ней, и потому даже не пыталась переслать какое-нибудь письмо без его цензуры. Впрочем, чтобы не волновать свою мать, она решила, если бы и могла переслать письмо без цензуры Керна, не писать ей правды о своем невольном заточении. В эту ночь Лоран спала особенно плохо. Она долго ворочалась в кровати, думая о будущем. Жизнь ее находилась в опасности. Что предпримет Керн, чтобы обезвредить ее? Не спалось, видно, и Брике. Из ее комнаты доносился какой-то шорох. «Примеряет новые платья», — подумала Лоран. Потом все стихло. Смутно сквозь сон Лоран услышала, как будто заглушенный крик, и проснулась. «Однако мои нервы никуда не годятся», — подумала она и вновь уснула крепким предутренним сном. Проснулась она, как всегда, в 7 часов утра. В комнате Брике все еще было тихо. Лоран решила не беспокоить ее и прошла в комнату головы Тома. Голова Тома по-прежнему была мрачна. После того, как Керн пришил тело голове Брике, тоска Тома усилилась. Он просил, умолял, требовал, чтобы ему также скорее дали новое тело, наконец, грубо бронился. Лоран стоило больших трудов успокоить его. Она с облегчением вздохнула, окончив утренний туалет головы Тома, и направилась в комнату головы Доуэля, который встретил Лоран приветливой улыбкой.
«Странная эта вещь — жизнь», — сказала голова Доуэля. «Еще недавно я хотел умереть. Но мой мозг продолжает работать, и не далее как 3-го дня мне пришла в голову необычайно смелая и оригинальная идея. Если бы мне удалось осуществить свою мысль, это произвело бы целый переворот в медицине. Я сообщил свою идею Керну, и надо было видеть, как загорелись его глаза. Ему, вероятно, мерещился прижизненный памятник, поставленный благодарными современниками. И вот я должен жить для него, для идеи, а значит, и для себя. Право, это какая-то ловушка».
«И в чем же эта идея?»
«Я как-нибудь расскажу вам, когда все это более оформится в моем мозгу». В 9 часов Лоран решила постучать Брике, но ответа не получила. Обеспокоенная, Лоран попыталась открыть дверь, но она оказалась заперта изнутри. Лоран ничего больше не оставалось, как сообщить обо всем этом профессору Керну. Керн, как всегда, действовал быстро и решительно.
«Ломайте дверь!» — приказал он Джону.
Негр ударил плечом. Тяжелая дверь треснула и сорвалась с петель. Керн, Лоран и Джон вошли в комнату. Изметая постель Брике была пуста. Керн подбежал к окну. От ручки рамы вниз спускалась вязка из разорванной простыни и 2 полотенец. Клумба под окном была измята.
«Это ваша проделка!»
— крикнул Керн, поворачивая грозное лицо к Лоран.
«Уверяю вас, что я не принимала никакого участия в побеге мадемуазель Брике», — твердо сказала Лоран.
«Ну, с вами мы еще поговорим», —
ответил Керн, хотя решительный ответ Лоран сразу убедил его в том, что Брике действовала без сообщников. «Теперь надо позаботиться о том, чтобы поймать беглянку». Керн прошел в свой кабинет и в волнении зашагал от камина к столу. Первой его мыслью было вызвать полицию, но он тотчас оставил эту мысль. Полицию менее всего следовало вмешивать в это дело. Придется обратиться к частным сыскным агентствам. Черт возьми, я сам виноват. Надо было принять меры охраны. Но кто бы мог подумать? Вчерашний труп сбежал. Керн злобно рассмеялся. И теперь чего доброго она разболтает обо всем, что произошло с ней. Ведь она говорила о фуроре, который произведет ее появление. Эта история дойдет до газетных корреспондентов, и тогда не следовало показывать ее голове Доуля. Наделала хлопот. Отблагодарила. Керн вызвал по телефону агента частной сыскной конторы, вручил ему крупную сумму на расходы, обещая еще большую в случае успешных розысков, и дал подробное описание пропавшей. Агент осмотрел место побега и следы, ведшие к железной ограде сада. Ограда была высокой и оканчивалась острыми прутьями. Агент покачал головой. «Молодец, девчонка!» На одном пруте он заметил кусок серого шелка, снял его и бережно уложил в бумажник. В это платье она была одета в день побега. Будем искать женщину в сером. И, уверив Керна, что женщина в сером будет им разыскана не позже, чем через сутки, агент удалился. Сыщик был опытным в своем деле человеком. Он разузнал адрес последней квартиры Брике и адреса нескольких прежних ее подруг, завел с ними знакомство, у одной из подруг нашел фотографическую карточку Брике, узнал, в каких кабаре Брике выступала. Несколько агентов было разослано по этим кабаре на поиски беглянки. «Птичка далеко не улетит», — уверенно говорил сыщик. Однако на этот раз он ошибся. Прошло два дня, на след Брике не удалось напасть. Лишь на третий день поисков завсегдатай одного кабачка на Монмартре сообщил агенту, что в ночь побега там была воскресшая Брике. Но куда она затем исчезла, никто не знал. Керн волновался все более. Теперь он опасался не только того, что Брике разболтает о его тайнах. Он боялся навсегда потерять ценный экспонат. Правда, он мог сделать второй из головы Тома, но на это требовалось время, колоссальная затрата сил. Да и новый опыт мог закончиться не столь блестяще. Демонстрирование же оживленной собаки, разумеется, не произвело бы такого эффекта. Нет, Брике должна быть найдена во что бы то ни стало. И он удваивал, утраивал премиальную сумму на розыск сбежавшего экспоната. Каждый день агенты доносили ему о результатах поисков, но эти результаты были неутешительны. Брике точно провалилась сквозь землю.